понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что безработные будут платить налог на тунеядство. И я сейчас не шучу, как не шучу и о том, что меня зовут Павел Казарин. Это действительно радио «Крым Реалии», которому не терпится, на самом деле, рассказать вам о том, о чем не расскажут вам крымские СМИ, работающие на полуострове. Здравствуйте. Во-первых, милости просим вас в наш эфир 8 800 10 06 926. Все звонки абсолютно бесплатны для крымчан, а самое главное, абсолютно анонимны. Так что милости просим. Действительно, российский бюджет – это история про такой Тришкин кафтан, который латают, переставляют латки с места на место. И, разумеется, финансовому ведомству крайне важно сбалансировать расходы и доходы госбюджета. А я просто напомню, что как раз-таки президент России Владимир Путин требует, чтобы дефицит бюджета не превышал 3%. То есть, чтобы расходы были всего на 3% больше, чем доходы. Ну вот, судя по всему, выдержать этот показатель не очень-то удается. Поэтому Минфин все всматривается в строки бюджета и пытается понять, у кого отнять, у кого отрезать, а кому как раз-таки не добавить. Но и появилась инициатива о том, чтобы ввести налог на тунеядство, чтобы те люди, которые официально нигде не работают, платили 20 тысяч рублей в год. На секундочку, я просто напомню, что это $300. Давайте сейчас послушаем небольшой информационный сюжет и перейдем к обсуждению.
Репортаж.
Налог на тунеядство и отсутствие бесплатной медицинской помощи. С такими реалиями могут столкнуться российские граждане. Этой весной в Госдуму Министерством труда был внесен законопроект, позволяющий исключить безработных из системы обязательного медицинского страхования. Российское государство не собирается содержать неработающих. Они не платят налог на социальную сферу, но пользуются ее услугами. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
Те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за использование социальной инфраструктуры. Такой пакет закона есть.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил собирать с неработающих трудоспособных граждан по 20 тысяч рублей в год. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости. С введением налога для безработных Россию ожидает масса негативных последствий. Так считает российский политолог Евгений Становский. Против выступила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, напомнив, что право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано Конституцией России. В конце сентября в правительстве заявили, что не работают над законопроектом о платной медицинской помощи для безработных.
Репортаж.
Слушайте, ну это хороший вообще опыт. В Беларуси, на самом деле, уже, я так понимаю, он реализован. Налог на тунеядство там платят те, кто официально нигде не трудоустроен. Книжка трудовая, у которых нигде не лежит. Соответственно, никаких отчислений в бюджет они не платят. И поэтому их таким образом принуждают платить за то, чтобы они, мол, оказывают нагрузку на социальный бюджет. В общем, друзья, на самом деле, что ждет крымчан? Этот вопрос, который, на наш взгляд, заслуживает особенного внимания. И именно его мы будем сегодня обсуждать. С нами сейчас на связи крымский блогер Сергей Псарев. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, личный вопрос. Не хотите, не отвечайте. Вы где-то официально трудоустроены?
Нет, я лично официально не трудоустроен. Но о проблемах и вопросах трудоустроенной части населения я, в общем-то, немножко в курсе, поскольку все равно приходится как-то крутиться, выкручиваться, точнее, чтобы проживать и выживать.
Скажите, пожалуйста, а 20 тысяч рублей готовы заплатить в год за свое нетрудоустройство?
Ну, вы знаете, было бы на самом деле что платить. Я вам скажу, что жизнь здесь, в Крыму, чем дальше, тем веселее в плане заработка. Вот, поскольку туристы, которых нам обещало, скажем так, российское правительство и все пропаганды российские, они на самом деле оказались не настолько богатые, которых ожидали. И деньги они сюда везут очень даже нехотя и с трудом. Может быть, просто потому, что их у нас нет. То есть, соответственно, мы тут тоже не зарабатываем, и платить нам, скажем так, нечего. То есть люди выкручиваются. Кто-то сдал жилье, кто-то там где-то подработал. Может быть, кто-то не трудоустроился. Но этот человек хотя бы у государства уже будет меньше возмущаться и меньше просить. Поэтому если человека нетрудоустроенного, но который как-то все-таки выживает, отобрать у него еще 20 тысяч, вот, то, может быть, он начнет, конечно, возмущаться. Хотя, честно говоря, в Крыму, я думаю, как и во всей России, возмущаться просто бесполезно. Угу. Вот за это могут еще и принять в места не столь отдаленные.
Я просто вот пытаюсь понять. Я всегда понимаю, что у курортных регионов, в Крыму, у них своя специфика, и в том числе структура занятости. Если люди, например, там, посвящают самих себя работе в курортный сезон, то нередко потом, после августа, там, у них начинается, там, или после сентября, у них начинается такой период вынужденного затишья и так далее. А вообще, вот те люди, те бизнесмены или те там самозанятые, с которыми вам доводилось общаться, и кто не стремится как раз-таки с государством соприкасаться, почему они не спешат, ну, как бы регистрироваться на официальном уровне?
Знаете, ну, вопрос сложный. Я знаю, что регистрироваться на официальном уровне это вроде бы как несложно. Вот я этим вопросом лично не занимался. Я еще раз говорю, что я выкручиваюсь как могу, скажем так. Для официальных источников я живу на пенсию мамы. Вот. Но, то есть, я еще раз говорю, что если людей все-таки как-то не будут трогать хотя бы в это сложное время, вот, то, может быть, все-таки люди выживут. А если начнется вот такой, опять же, жесткий террор в плане «отдай последнее», то людям просто многим не на что будет жить, потому что, опять же, еще раз повторю, если люди бы зарабатывали побольше, была бы у них такая возможность, может быть, было бы что отдавать, как говорится, чем делиться, а так уже, господи, хоть не трогайте этих людей, они заработают то, что смогут.
Угу. А вообще 20 тысяч рублей, ну, понятно, что в год, но, тем не менее, для Крыма это много?
Ну, я думаю, что это все-таки ощутимые деньги, поскольку не у всех зарплата, как у полиции, причем у офицеров полиции по 35 тысяч там и выше. У учителей детских садов там она по 15 тысяч и меньше, 12 тысяч зарплата. Многие работники, предположим, санатория, они переходят на вынужденный отпуск на четверть зарплаты и получают там вообще там по 2,5-3 тысячи.
Да ладно, 2,5-3 тысячи?
Да, 2,5-3,5, что-то вот в этом роде. У них зимняя ставка. То есть их как бы не увольняют, но и работают они вот на такую вот, как бы, они числятся на работе и получают вот это вот, то, что получают.
Слушайте, ну это очень какие-то, на самом деле, такие опасные цифры вы говорите. И вот в этом законопроекте, который звучит, среди прочего, не только 20 тысяч рублей в год, но и, среди прочего, прозвучало предложение лишать тех, кто официально не трудоустроен и не платит налог, например, доступа к бесплатному медицинскому образованию. А насколько это вообще серьезная такая, серьезная угроза?
Ну, вы знаете, качественную медицинскую помощь, скажем так, все равно оказывают платно, именно качественно. Ну, конечно, укол какой-то имеющийся в скорой помощи сделают бесплатно. Ну вот, но если даже она будет платная медицина, то, я думаю, он и стоить будет недорого. А если что-то нужно будет посущественней, то в любом случае придется заплатить. То есть если куда-то пойти полечить, предположим, сосуды на ногах, там вот у меня такой случай был лично, вот, довольно немалые деньги, там 30-50 тысяч рублей приходится отдать. Ну, вот, примерно так. То есть если, я думаю, если лишат людей медицинской страховки, ну, мне кажется, особенно это ни на что не повлияет.
Понятно. Ну вот вы знаете, еще опять же, по данным Росстата, в России почти 4,5 миллиона безработных. Это более 5% активного населения. А в Крыму без работы официально более 53 тысяч человек. Это почти 6% жителей полуострова. Скажите, а вот есть специфика, вот мы уже начинали об этом говорить, вот курортных регионов, вы в Ялте живете, Ялта... Опять же, во многом, наверное, работает от сезона или привязана работа там к курортному сезону. Вот что происходит, условно говоря, с октября и по март месяц на Южном берегу?
Ну, люди, скажем так, проедают заработанное летом. Ну, и скажу по себе, если раньше мне хватало на зиму, предположим, того, что я заработал летом, я мог выбирать, хочу работаю, хочу не работаю, там, в случае чего смогу занять денег, до лета дотянуть, и летом опять же их отдать. Сейчас я даже занимать побоюсь, потому что я не знаю, что будет на следующий год, будет ли сезон, приедут ли люди, если приедут, то с какими деньгами, если как этим летом они приедут опять без денег, то, соответственно, чем отдавать долги, которые, ну, возможно, придется занять. Uh-huh. Вот, то есть, на самом деле, все вот так вот непросто. Если у кого-то и получается сейчас вести бизнес, я думаю, что это немногие. То есть, люди, конечно, что-то зарабатывают, но не то, что, скажем так, было несколько лет назад.
А скажите, а в ялтинской межсезонье, опять же, если речь не идет, например, о работе в силовых структурах, то что является средней зарплатой в Крыму, вот на Южном берегу, в межсезонье?
Ну, я думаю, средняя зарплата может быть, ну, максимум 20 тысяч среднего. Знаете, я слушал недавно радио, такой интересный момент, задавали вопрос, почему у учителей такая маленькая зарплата 15 тысяч. Так вот ответила женщина, что, ну, компетентная, то, что, ну, почему 15 тысяч? У руководителей 35, у воспитателей 15, то есть средняя получается 25. Вот так вот они вычисляют среднюю зарплату, можете себе представить. То есть, ну, понятно. Поэтому я думаю, что средняя зарплата, да, 1020.
Ну, то есть, если инициатива Министерства финансов будет реализована и 20 тысяч в год составит налог, то в среднем, ну, плюс-минус, это где-то 1800 в месяц. 1800 рублей, соответственно, например, крымчане будут вынуждены отдавать в бюджет за пользование социальными услугами. Ну, кстати, сумма... Ну, я думаю, что, опять же, кто-нибудь из офицерского состава полиции или армии сочтет, что это несущественные деньги, а, ну, собственно, офицерский и состав армии и полиции не будет платить этот налог, потому что у них как раз официальное трудоустройство есть. Кстати, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, он заявил, что неправильно называть инициативу по внедрению вот такого вот налога в размере 20 тысяч рублей на официально нигде не работающих людей налогом на тунеядство. Он заявил, что правительство всего лишь рассматривает варианты, как заставить граждан без официального трудоустройства платить за социальные услуги. Давайте послушаем.
Это никакой не налог на тунеядство, значит, и так лучше и не называть. Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой. Вот о чем идет речь, а не о налоге на тех, кто не работает. У нас по действующим правилам, да и по Конституции, если хотите, можно и не работать. У нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство. Но те, кто в таких фондах не принимает участие, действительно, министерство ставит об этом вопрос.
Ну, это был комментарий Дмитрия Медведева. Мы хотим поблагодарить Сергея Псарева, крымского блогера, который был на связи с нашей студией, за то, что он нашел время поговорить с нашими слушателями. Друзья, на самом деле, вот всякий раз, когда мы видим очередную инициативу, например, экономического блока российского правительства, во многом наша реакция определяется тем, есть у нас презумпция доверия и презумпция невиновности в отношении там, тех или иных чиновников, или такой презумпции нет. Наоборот, иногда есть презумпция виновности. Но когда мы говорим о сложных вещах, например, налог на официальную нетрудоустройство, нужно понимать, что эта практика на самом деле не является неким российским ноу-хау. И мы рады приветствовать на связи с нашей студией Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, вот мы как раз с коллегами задавались вопросом, вообще, насколько это распространенная практика, вот заставлять, ну, как бы принуждать официально нигде не трудоустроенных граждан платить за пользование социальными услугами, там, дорогами, бесплатной медициной и прочим.
Ну, из стран СНГ подобного рода платежи достаточно давно существуют в Беларуси. они не очень велики, но, тем не менее, да, там нигде не работающие граждане обязаны, в общем-то, ежегодно уплачивать этот налог. Вот. И назначение у него абсолютно такое же. То есть это плата за пользование, в общем-то, социальными услугами тех людей, которые нигде официально в качестве работников не зарегистрированы. Все граждане там с 18 лет до наступления пенсионного возраста в Беларуси этот налог платят. Да. Вот. В большинстве же развитых стран так, подобного рода институт отсутствует. Ну, просто в силу того, что там те люди, которые официально являются безработными, они получают, наоборот, заметное социальное пособие, а, в общем-то, никто с них этого налога не требует. Вот. А скорее всего, истинная цель введения этого налога заключается, с одной стороны, в желании пополнить бюджет, с другой стороны, в желании вывести из тени достаточно значительное количество работников, поскольку по разным оценкам, наверное, до 40% людей трудоспособного возраста заняты в неформальном секторе экономики, и, соответственно, с их зарплат все отчисления в фонды социального, медицинского страхования не делаются. И, возможно, вот эта вот новация, истинная ее цель, не столько там бюджет пополнить, сколько подтолкнуть людей в так называемый белый сектор экономики.
Скажите, а вот переход из серого сектора экономики в белый, с точки зрения вот существующей как бы процедуры, насколько он, на ваш взгляд, сегодня забюрократизирован? Или там ничего сложного?
С точки зрения бюрократии как раз сложного ничего нет. Но, опять-таки, человек работает в сером секторе чаще всего не потому, что ему это хочется, а потому, что ему не удается реализовать себя, в, собственно говоря, в белом секторе. Uh-huh. Вот, поэтому большинство людей, которые там находятся в тени, они там находятся не потому, что там сильно нравится. Просто потому, что возможность там как-то трудоустроиться официально на практике достаточно часто отсутствует. Вот. Это, собственно говоря, является основной причиной.
Угу. Понятно. Я помню, что вот была серия материалов, которые, в том числе серия интервью, которые давал Семен Кордонский. Он вообще говорил о том, что в современной российской экономической реальности существует такая огромная неучтенная гаражная экономика, которая, когда просто люди, условно говоря, вне любых государственных орбит, занимаются промыслами, как бы коммуницируют друг с другом в обход любых государственных институтов, и в целом прекрасно себя чувствуют. Вы говорили вот о тех цифрах, которыми измеряется количество людей, которые официально нигде не трудоустроены, а вообще вот объем теневой экономики в современной России, насколько вот официальные, как бы, официальные замеры этих масштабов теневой экономики, насколько они релевантны?
Что касается объемов в деньгах, не в проценте работников, а в деньгах, то оценить теневую экономику очень сложно. В конце концов, на то она и теневая, чтобы, в общем-то, не сдавать официальную отчетность. Uh-huh. А вот по численности работников, напротив, оценка более-менее надежная и вращается вокруг примерно 40%. То есть 40% россиян трудоспособного возраста трудятся где-то в сером секторе. В деньгах, естественно, оценить величину их заработков очень и очень сложно. В общем-то, это сложилось достаточно давно. Корень этой проблемы растет еще с 90-х годов. Вот, когда часть людей просто выживала каким-то совершенно мелким, иногда совершенно мельчайшим бизнесом, там, оказывая какие-то услуги в области, там, допустим, услуг населению, какой-то ремонт автомобилей, ремонт квартир, строительство, еще какие-то работы, мелкий сельскохозяйственный бизнес. И многие из этих людей не видели, в общем-то, никаких причин оформлять свою деятельность в качестве создания там регистрации в качестве предпринимателя или же тем более регистрации в качестве юридического лица, потому что налогообложение это увеличивает, а в общем-то никаких преимуществ человеку особенно и не дает. Вот. И довольно долго государство совершенно лояльно к этому спокойно относилось. Вот особенно в некоторых регионах, где сложная ситуация с безработицей, то, в общем-то, власти сквозь пальцы смотрели на эту проблему, поскольку считали, что недовольство безработных опаснее с точки зрения последствий, чем вот эта вот прослойка людей, которые трудятся в теневом секторе. Сейчас, когда у государства существенные трудности с дефицитом бюджета, несмотря на девальвацию рубля, несмотря на трату резервов, пока вот преодолеть дефицит бюджета не удается. И чем дальше, тем настойчивее Минфин проводит линию на то, чтобы вот людей из теневого сектора вывести. И один из способов – это вот это обложение, потому что если величина вот этих платежей в виде такого вот своеобразного, в кавычках, налога на тунеядство будет сопоставима с величиной там официальных платежей, то это просто подтолкнет часть работников выйти из тени. Вот, возможно, истинная причина вот этой инициативы кроется именно в этом. Потому что понятно, что даже 20 тысяч рублей в год с каждого тунеядца, если их и удастся взыскать, что, кстати говоря, большой вопрос, да, вот, то это вряд ли сильно поможет российскому бюджету.
Но тогда получается, что современная ситуация, Минфин оказался в том положении, когда, да, готовы идти на определенные имиджевые, там, не знаю, электоральные риски ради вот как раз-таки сокращения расходной части бюджета или, напротив, наполнения доходной. Скажите, вот я помню, что там Владимир Путин говорил о том, что там, дефицит бюджета не должен превышать, выходить за пределы 3%. А насколько это вообще оптимистичное и, точнее, насколько это реалистичный показатель? То есть насколько в трудной ситуации сегодня находится российское финансовое ведомство?
Ну, смотрите, прежде всего, откуда берется цифра 3%? 3% – это эмпирически, причем с выдержкой там более века, это тот дефицит бюджета, который, как правило, не провоцирует существенных проблем с исполнением государственных обязательств. Вот, в 2015 году удалось свести бюджет с дефицитом 2,6%. Это вот с точки зрения оценки работы российского Минфина, это, безусловно, успех, но этот успех был достигнут ценой траты резервов. Понятно, что долго таким образом там компенсировать дефицит не получится. Вот. Сейчас вот последняя цифра, последняя официальная цифра, которая ведомством была озвучена, не оценка, а именно официальная, 2,9%. Но опять-таки это достигнуто перед выборами ценой, опять-таки, траты резервов. И прогноз по вот 2016 году, дефицит в районе 3,3-3,5%. Это терпимо. Но главные дебаты у экономистов вызывают не столько величина дефицита, которая, в общем-то, ну, выше как бы безопасной, но не сильно, сколько приоритеты бюджета. Потому что в российском бюджете суммарные расходы на оборону и безопасность, ну, по мнению очень многих экспертов, аномально высоки. Аномально высоки. Вот на втором месте социалка, а вот здравоохранение, образование, ну, чуть не в 10 раз меньше, чем оборонные расходы. Вот это, по мнению очень многих экспертов, опасная ситуация. И люди, которые помнят поздний Советский Союз, вот как раз для позднего Советского Союза тоже было очень характерно поддержание чрезмерно высоких военных расходов. А высокие военные расходы в условиях экономического спада приводят к парадоксальной ситуации, когда своя собственная армия начинает свое собственное государство побеждать.
Понятно. Спасибо, Сергей. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». Вообще, говорящая ситуация, друзья. И напоследок, прежде чем попрощаться, хочу, чтобы вы узнали, как в Беларуси работает налог на тунеядство. Об этом нам рассказал белорусский публицист Игорь Тышкевич.
Мнение.
В Беларуси достаточно сильно распространена так называемая скрытая безработица. Это когда предприятие работает, например, 4 часа в неделю. А другое то, что в Беларуси мало кто регистрируется как безработный. Это люди, которые просто не считают необходимым регистрироваться на бирже. Вот, соответственно, они и не безработные, и не работающие. И это, в первую очередь, в Беларуси задумывалось как попытка борьбы с теневыми доходами. Потому что налогом на тунеядство, в первую очередь, облагаются те, кто не учтен как безработные. Зачастую это люди, которые достаточно неплохо обеспечены, которые имеют теневой бизнес, те же там перегонщики автомобилей, мелкие контрабандисты и так далее. И значительная часть таких людей на чекер ставки поустраивались там дворниками, охранниками, с кем-то еще, и платят $50 работодателю, чтобы не появляться на работе. Это дешевле.
Мнение. С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.